Приветствуем, дорогие друзья. Мы продолжаем вместе с вами с помощью преподавателя кафедры теологии, старшего преподавателя, отца Дмитрия Фетисова, наши с вами неторопливые чтения святоотеческие. И вот уже не первая передача, предметом нашего внимания является книга «Душеполезные поучения» Авва Дорофея. Книга, находящаяся в постоянном обороте в монастырской жизни, ну и для всякого христианина целый кладезь различных очень образных, ярких наставлений, примеров, которые замечательно, врачевательно для души современника действуют. А это, по-моему, одно из таких очень актуальных современных тем, потому что вообще нужно какой смысл вглядываться сейчас во все эти перипетии внутренней жизни подвижников прошлого, когда мы в себе все-таки многое из их совершенств не находим даже в элементах такой строгости их жизни, совершенного послушания, какого-то нетленного сердца чистого, в котором как бы не прикасается ничто, никакое зло земное. Но тем не менее правда человеческая остается во всей ее какой-то очевидности. А сейчас, насколько вы думаете, актуально, батюшка, то, что относится к этому святоотеческому наследию?
Актуально, как никогда. Наверное, дорогой отче, хорошо знают, насколько сейчас распространена тема различных тренингов психологического роста, здоровья и счастья. Дело в том, что даже не только такие слоганы, там, «воспитай в себе успешного руководителя», бизнесмена там и так далее. А просто люди ищут сами себя и, в общем-то, не могут найти. Они обращаются к разного рода каким-то теориям популярной психологии современной. Это касается и семейной жизни, и выстраивания отношений с ближним. Такой вопрос границ, сейчас так это называется. И удивительно, преподобный Авва Дорофей, как и многие другие святые, дает нам такую, знаете, потрясающе правдивую картину нашей собственной души. И при этом они говорят очень правдиво, но с большой любовью, но и с верой все-таки в то, что человек, хоть он и поврежден, но он действительно может стать тем, кем он призван быть, усыновленным творением Божьим. Знаете, вот немножко такое хочется даже сравнение привести со светской литературой, когда мы читаем святых отцов. Я думаю, что любители нашей русской литературы очень хорошо это поймут. Так иногда литературоведы говорят про творчество Антона Павловича Чехова. Все-таки действительно очень христианский писатель. А почему? Потому что он описывает самых падших людей, но описывает так, что их жалко становится. Самых проходимцев и негодяев. И Авва Дорофей здесь бесценен как никогда. Столько удивительных примеров. Но вот очень часто к отцу Луке во множестве, и мне тоже иногда такие вопросы задают, приходят люди, у которых семейная жизнь или полностью уже разрушена, или вот эта ладья, она изрядно уже потрепана, и, возможно, даже скоро пойдет ко дну, корабль семейного счастья, вообще семьи. И Авва Дорофей такой, знаете, универсальный, совершенно простую вещь говорит, что почему у людей так много проблем в общении друг с другом? Почему они оказываются так далеки друг от друга? И он дает такую нам очень интересную схему. Представьте себе такой центр круга и разные точки, которые находятся на разном отдалении от этого центра. И вот чем ближе они к центру находятся, тем ближе они друг к другу. Также люди, чем ближе они находятся к Богу, тем ближе они становятся и друг к другу, тем единодушнее, тем более у них единомыслие какого-то возникает. И особенно касается это, несомненно, супружеских каких-то проблем вот, в семейной жизни.
Мы обещали завершить вступление к этой книге, повествование о чудном отроке Досифее, который попал в ученики к Авве Дорофею, и он излагает в начале своей книги этот чудный образ, ну, о себе во втором, третьем лице. Юноша этот трудился в больнице, И попечением страждущих было заполнено его день, так что иногда он не выдерживал нагрузки, и, имея дело с людьми очень разных темпераментов и самолюбий, то и дело срывался. Это прекрасно описывается в книге. Если же случалось ему оскорбиться на кого-нибудь из больных и сказать что-либо с гневом, то он оставлял все, уходил в келарню кладовую и плакал. Когда же другие служители больницы ходили утешать его, и он оставался неутешным, то они приходили к отцу Дорофею и говорили ему: «Сделай милость, отче, пойди узнай, что случилось с этим братом, он плачет, и мы не знаем от чего». Тогда Водорофей входил к нему и, найдя его сидящим на земле и плачем, говорил: «Что такое, Досифей, что с тобой? О чем ты плачешь?» Досифей отвечал: «Прости меня, отче, я разгневался и худо говорил с братом моим». Отец отвечал ему на это: «Так-то, Досифей, ты гневаешься и не стыдишься, что гневаешься и обижаешься брата своего. Разве ты не знаешь, что он есть Христос, и что ты оскорбляешь Христа?» И все ниже наклонял голову в сокрушении сердечном Досифей и давал ему в меру насытиться слезами учителя, а потом подбадривал его: «Бог простит тебя, встань, отныне положим начало исправления себя, постараемся, и Бог поможет». Вот это часто нам хотелось бы это услышать, кающимся, и слышим мы это, когда приходим на исповедь, каясь в грехах своих, укоряя себя: «Бог простит, иди более не согрешай, начнем хотя бы сейчас свое исправление». И этими словами совершенно утешался страждущий о своей неисправности Досифей, этот прислужник больным, и вновь с радостью двигался на служение. И такое случалось не раз, и всегда свое падение в гнев и раздражительность он оплакивал и неизменно находил и легкий упрек, и впоследствии и воздвижение от милостивого своего наставника, от милостивого пастыря. Таким образом, постоянно поддерживалась и все совершенствовалась его любовь к ближним. Интересен другой пример. Богословствование, батюшка, где, ища для него совершенство, духовник не столько заботился о его богословском просвещении, сколько о смирении и простоте сердца. Это, кстати, в некоторых монастырях иногда ставилось примером того, что не надо учиться. Сейчас-то другая все-таки позиция о том, что, конечно, и все монашествующие должны получать какой-то минимум, очень даже содержательный минимум образования богословского. А особые дарования Досифея предполагали для него и особый путь. Вы помните, как с толкованием Евангелия он был обучаем своим наставником, что-то читая много и углубляясь в евангельские премудрости, он спросил у Авы, что значит то или другое, а тот говорит: «Не знаю». Тот опять говорит: «Вот это разъяснение». Тот говорит: «Не знаю. Откуда я могу это знать?» Тот не назидается, опять пристает: «Вот разъясни-ка то или другое». Тот говорит: «Знаешь что, иди к отцу игумену, это вопрос очень серьезный, пускай он тебе растолкует, я не знаю». А пока он ушел к игумену, Ава успел сообщить: «Придет Досифей, побей его слегка и верни». Вот, и едва тот вступил на порог кельи игуменской: «Ава послал меня к тебе спросить, что означает тот и тот. Тебе делать нечего, шатаешься тут и там», — скричал игумен, побил его по щекам легко, но чувствительно, и отправил: «Иди, сиди в келье и молись, а если ты простого не знаешь, а ходишь тут умствуешь, до чего дойдет такое дело?» И вернулся Досифей к своему Аве, показав горящий от удар в щеки. Сказал: «Ну что, ответил тебе игумен?» «Да, ответил». «Понял?» «Понял». Таким уроком смиренно-мудрее сопровождал взросление своего ученика, а Водорофей – это интересно. Конечно же, это вовсе не проповедь невежества. Мы помним, что у Авы Досифея была короткая жизнь и особое призвание. О последних его днях мы сейчас тоже скажем. Но и не всем богословствовать, как говорил Григорий, святитель Григорий Богослов. Богословие не для всех. Да, не для всех и не для присмыкающихся по земле. Это означает как то, что и надлежит особым устроением и образом жизни возвышенным сопровождать свои богословские познания, но и то, что смиряющийся успешно, как бы присмыкающийся по земле, бывает уже богословие вкушает самой жизнью своей, самим опытом сердечным, и ему, быть может, даже и не полезно бывает отвлекаться на те теоретические определения, те построения, которые бывают очень нам нужны в нашей внутренней жизни, да и во внешней, для уроков ближним, уроков детям, уроков христианам начинающим, которым снабжает нас богословие. Ну, так что в этом примере даже столь полезное приобретение духовных познаний ставится во вторую очередь после стяжания послушания и смирения христоподражательного. А с кончиной связано. Там был еще урок его пристрастия к исцелению от пристрастия к вещам. Когда, владея неплохо искусством швейным, по поручению Авы, послушник сшивал себе особенно старательно подрясник, подгонял так, чтобы было все безупречно. И когда Ава спрашивал, хорошо ли ты сшил подрясник, говорит, да, прекрасно Ава сшил. Вот так, пойди, отдай такому-то брату. Вы выдержали, отец Дмитрий?
Увы.
Сказали бы, отец Дмитрий, ну...
Благодушно бы не выдержал.
Выбери там какой-нибудь автомобильчик для себя, так вот, чтобы мне подходил бы. Выбрал. Ну вот... Он все-таки тоже не будет, пока не твоей семейства, а вот соседним. Согласись, там все-таки побольше. И он, Ава Дорофей, совершенно без всякого смущения шел и отдавал подрясник. А однажды для пользы больницы усмотрел особый нож. И этот нож, ну ничего он не делал без благословения старца, и поэтому говорит, Ава, вот есть прекрасный нож, позволь взять его для больницы, ибо он полезен. И говорит ему Ава, ты что, хочешь служить ножу или Богу? Ты хочешь с этим пристрастием жить? Говорит, хорошо, возьми. Он заплакал, конечно, он понял, что не лишен земных пристрастий и несовершенная его любовь к Богу. Говорит, возьми для больницы нож, но сам никогда к нему не прикасайся. И с таким благовением выполнял это благословение Досифей, что даже передать другому, которым кому-то из сотрудников больницы не дерзал, даже не прикасался к этому ножу, которым пользовались другие сотрудники, как действительно полезному в заботах больничных. Ну, а смерть Авы?
Он умер от туберкулеза, наверное, так сейчас может назвать.
Да-да.
Ему нужно было вкушать яйца, чтобы... поддерживать свое здоровье.
А причем всмятку. Только такого слова не было. Это называется в книжке «Недоваренные». Угу. Он об этом узнал. Просто ему сказали, и помысел его к этому сильно прилепился.
Да, но он просил Аву, чтобы не вкушать их в количестве необходимом.
Он, знаешь,
боялся пристрастия.
Да-да. Нет, он вообще сказал, Ава, поскольку помысел мне говорит о том, что я к этому привязан, и к этому помыслу, то прошу тебя, не иди навстречу данной необходимости, я тебе исповедую этот помысел, но ты не удовлетворяй мое пристрастие, и пускай не любой... И говорится, что Ава Дорофей врачевал его всеми другими полезными явствами, но по его собственной просьбе, не давая яйца всмятку, которые, может быть, были бы полезнее, что другого. Удивительно, что даже и смерть сама не дерзала забрать этого послушника без благословения старца. И когда ему уже было бесконечно тяжело, он уже получил благословение совершать только самую краткую молитву, всегда непрестанно молясь. Когда страдания его уже превзошли меру человеческую, то он сказал: «Ава, я уже не могу хранить так молитву из-за страданий телесных». Тогда Ава сказал: «Теперь уже не молись, но только помни о Боге». То есть находись в чувстве вездеприсутствия Божьего и довольность тебя. И прося отпустить его уже, умереть, выполнял и на этом этапе своего креста, такой Голгофы, завершающей его жизнь, этот юноша. И только когда послал он за старцем: «Уже не могу более, отпусти меня». И тот сказал ему: «Теперь иди с миром и молись о нас, грешных». Отпустил его уже в руки Небесного Отца. И только тогда с миром почил этот совершенный послушник, являя перед нами такой образ достижения великой святости, не просто душевного здоровья, не просто какой-то сбалансированности, с чего мы начали, каких-то внутренних сил, но в настоящем преображении ветхого Адама в нового человека, человека, который уже совершенно свой божественной природе, отходит в общество святых, преобразившись этим послушанием до ангельского состояния, совершенно победив благодатью Божию грех, который так укоренился в человеческом естестве. И эта история стала камертоном дальнейших страниц книги, в которых много назидательного, много каких-то образов, которые как раз и помогают видеть идеал, видеть совершенство, но при этом идти живыми, осязаемыми шагами конкретными, которые указывает Ава. Что из таких особенно ярких примеров в этой книге можно добавить к сказанному?
Ну вот очень запомнился сюжет ложного смирения, когда Ава сам искал, как же все-таки научиться не отвечать на напрасленные, на скорби, которые, может быть, иногда несправедливо окружающие нам доставляют. Однажды увидел некого брата, который совершенно спокойно и благодушно все переносит. И он внимательно за ним наблюдал, как бы его не укоряли беспричинно, а он сохранял при этом спокойствие. И вот он как-то спросил у него: «Брат, скажи, как же это тебе удалось такого достичь совершенства, что тебя совершенно не задевает, когда кто-то тебя обижает?» И тогда он ему ответил: «А что мне на них обижаться? Это псы лающие». И такой вот, казалось бы, внешне правильное такое устроение, а внутренне оказалась совершенно другая, ложная совершенно мотивация, горделивая и чуждая всякого такого духа евангельского смирения, такого вот любви к ближнему, пусть даже поврежденному ближнему.
Смирение, конечно, как в начале, так и в продолжении всей книги, является главнейшей добродетелью, и примеры его как раз как бисер по всей книге разбросаны. Рассказывает Ава о искушении, которое постигло одного из братьев, находящихся вне монастыря. Его послал Ава по необходимости в село, и дочь кого-то из доброжелателей монастырских стала привлекать его к совершению греха. А тот сказал только: «Боже, молитвами отца моего спаси меня!» И тотчас очутился на пути в скит, идя к отцу своему. Ну, нам неведомо, то ли случилась
телепортация,
то ли он каким-то образом в неком забвении, припобедив человеческую ограниченность, немощь и невозможность удержаться от греха, оказался на пути в скит свой, но обращает внимание Ава Дорофей, каким образом такая победа легко досталась ему в таком непосильном искушении. какая помощь заключается в том, чтобы призывать молитвой отца своего. Он сказал только: «Боже, молитвами отца моего спаси меня», и тотчас очутился на пути. Обратите внимание на смирение и благочестие обоих. Старец хотел послать брата к служившему им, ну, вот в этот дом, но не сказал «пойди», а спросил «хочешь ли идти?». И брат не сказал «пойду», но отвечал ему «как ты желаешь, отче, так и сделаю». Ибо он боялся и соблазниться, и ослушаться отца своего. Потом, когда нужда еще больше стеснила их, необходимо было идти просто в это опасное путешествие, старец сказал ему «встань и пойди, сын мой». И не сказал ему «уповаю на Бога моего, что он сохранит тебя, но уповаю на молитвы отца моего, что Бог сохранит тебя». Также и брат, когда увидел себя в искушении, не сказал «Боже, спаси меня», но «Боже, молитв ради отца моего, спаси меня». И каждый из них уповал на молитвы отца своего. Не знаю, эта ткань размышлений понятна ли тем, кто не преуспел еще в церковной терминологии и в упражнениях в смирении. Одно дело уповать на собственную молитву и об этом свидетельствовать даже Богу своей молитвой, а другое дело вполне смиряться, уповая на милость Божию по молитвам отца своего. Чувствуете разницу, которую подчеркивает автор, наставляя нас на великую добродетель или, может быть, даже на начало смирения, которые необходимо лежат в основе спасения. Интересно, что далее он уже ссылается, опять же, на некоего отца Василия, который, посещая свои монастыри, ну, видимо, это сам святитель Василий Великий, говорится о многих его монастырях, находящихся под его попечением. «Как у тебя? Есть кто-нибудь из спасающихся?» А он отвечал: «Твоими святыми молитвами, владыка, все мы желаем спастись». А тут вообще эти диалоги, их надо, конечно, может, как-нибудь, не знаю, плохо сказать, инсценировать или отразить в кинематографе, но как-то донести до людей, потому что это как раз замечательно врачевательное такое питание для ума, для души. «Тогда имеешь ли кого-нибудь из спасающихся, говорю я?» То есть, во-первых, не признаются, значит, спасающимся все остальные, и тогда игумен понимает, что речь о ком-то по-настоящему отличающемся от всех остальных. «Тогда кого надо выставить?» Нас просят: «Давайте, есть у вас кто-нибудь от таких настоящих ребят?» «Так подожди, кто у нас тут?» «Вот этот приличный вроде, этот с виду, у этого благодетель хороший, этот речистый, это еще. А спасающийся-то есть?» «Так, не то». Игумен понял силу вопроса, ибо сам был муж духовный, и сказал: «Да, имею». Вот интрига. Святой Василий говорит: «Приведи его сюда». Игумен позвал такого-то брата. Когда он пришел, святой сказал ему: «Дай мне воды умыться». Тот пошел и принес ему умываться. Умывший, святой Василий взял сам умывальницу с водой и сказал брату: «На, умойся и ты». Это проверка на самом деле. Поднес почтительно великий старец, святитель, послушнику мельчайшему воду и предложил ему умыться. Это был первый шаг испытания его. И брат принял умовение от святого без всякого сомнения. Испытав его в этом, святой сказал ему опять: «Когда я войду в святилище, приди и напомни мне, я рукоположу тебя». Вы представляете, что такое монашеское сообщество преуспевающих? А есть звезды первой величины, если не сравнить их с солнцами и лунами, это священнослужители среди них. И вот этот нуждающийся в умовении рук насельник принимает от святителя пришедшего предложение прийти в алтарь и быть рукоположен. Что же, он должен возражать? Что скажет нашим не самые опытные из слушателей? Скажет: «Ну, конечно, я ли грешный?» А он опять послушался, без рассуждений. Когда увидел святого Василия в алтаре, пошел и напомнил ему, и тот посвятил его и взял с собою. Ибо кому подобало быть сим святым и богоносным мужем, как не такому благословенному брату? И вы не имеете опыта в несомненном послушании, оттого и не знаете покоя от него происходящего». Ну, мне кажется, мы с вами не захотим расставаться с этой книгой, сейчас открыв ее страницу за страницей. Ну, там посмотрим, как уже Господь вразумит, продолжать ли чтение Авы Дорофея или обратиться к некоторым другим источникам духовного просвещения. самих себя, но и за то спасибо. От души благодарим, дорогой отец Дмитрий, и вас, дорогие друзья, за участие, за внимание. Будьте Богом хранимы.
Доброго всем здоровья, сил, вдохновения в изучении необходимой нам душеспасительной христианской литературы.